Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Тайны Большого Леса». Глава первая. Побег в будущее. «Жалко мотоцикл», — повторил Рядошкин, прилипший к иллюминатору. Несмотря на хорошую звукоизоляцию, в кабине вертолета было шумно, и приходилось напрягать голосовые связки, чтобы докричаться до собеседников. Максим усадил Веронику на сиденье, подсел к другому иллюминатору. Вертолет медленно удалялся от чудовищного нагромождения форм черного леса, подчиняясь командам Карапетяна, следящего за входом в Иномириану, и аэробайк, с которого попаданцы перебрались на борт Ми-171, также медленно уходил вниз. Его антигравитационный двигатель работал, удерживая инопланетный летающий мотоцикл в воздухе, и выглядел аппарат сиротливо, словно понимал, что его бросили. Внезапно в кабине потемнело. Впечатление было такое, будто вертолет влетел в облако редкого серого тумана. «Нашли вход!» — обрадовался Карапетян. «Поднимаемся!» Вертолет снова начал подъем, уходя в воронку Иномирианы, канала, связывающего между собой браны, то есть вселенные, земную, с галактикой Млечный Путь и Солнечной системой, и вселенную Большого Леса, атакованного Черным Лесом. История эта началась больше месяца назад, когда группа майора Максима Реброва получила задание от командования ГРУ вызволить в африканском Баире попавшую в плен к местным повстанцам, подкармливаемым ЦРУ, научную экспедицию, среди сотрудников которой находилась и племянница президента России Вероника Соловьева. Отряд спецназа в составе 7 бойцов был доставлен в Баир, на берег реки Чуапы. Но ученые, повстанцы, отъявленные головорезы, и бойцы Реброва неожиданно попали под экзотическое ДТП, порожденное столкновением бран, и переместились на берег другой реки, которая петляла по просторам Большого Леса, по сути представлявшего собой иную вселенную. Благодаря помощи Карапетяна Егора Ливоновича, доктора физико-математических наук, спецназу сил специального назначения ГРУ удалось выяснить, что случилось, после чего в Большой Лес была послана спасательная группа на вертолете, подчинявшаяся непосредственно командиру ССН полковнику Савельеву. Попаданцы-ученые были переправлены на землю. Однако группа Реброва, а также Вероника Соловьева и участник экспедиции в Баир молодой ботаник Константин Ливеровский остались в лесу по независящим от них обстоятельствам. И в данный момент они находились на борту вертолета, вернувшегося за ними, ожидая, что их поход в другую вселенную закончится. «Держитесь!» — прокричал Карапетян, седой, бородатый, с изломанным морщинами лицом. Костя, сидевший в самом конце салона, опекаемый лейтенантом Мирадзе, в этот момент открыл глаза. Он был еще слаб после боя с драконами Черного Леса и не соображал, что происходит. «Где я?» Ответить ему не успели ни Максим, ни Мирадзе. В глазах потемнело, и сознание майора выпорхнуло из головы, как бабочка. Очнулся он висящим над полом кабины с гулкой и пустой, как бубен, головой. Невольно дернулся, и его отнесло к боковой стенке салона. В кабине царила невесомость. Послышались тревожные возгласы. Начавшие приходить в себя пассажиры вертолета осознавали, что произошло, и пытались ухватиться за спинки сидений и друг за друга. Максим притянул себя к ближайшему сиденью и огляделся, быстро оценивая обстановку в салоне. В принципе, ничего особенного не произошло. Они уже привыкли к встряскам организма при вхождении в канал Иномирианы и не обращали внимания на такие мелочи, как кратковременные потери сознания. Поэтому паники не было. Главное, что пилоты вертушки не пугались процесса перехода из браны в брану, а оборудование Ми-171, в том числе неслабый компьютер, управляющий системами, не отключились при падении в иномерность и продолжали работать. Погладив шевелившуюся на сиденье Веронику по плечу, Максим выглянул в иллюминатор, пока другие приходили в себя. Но привычного земного пейзажа не увидел. Вертолет висел в кисейно-сером тумане неизвестного происхождения, как воздушный шар, хотя винты его медленно вращались. Слева, в невообразимой дали, виднелась зеленовато-коричневая стена, уходившая краями в бесконечность. Справа смутно проступала еще одна стена, с виду обросшая сизо-голубым лишайником. Приглядевшись, Максим понял, что лишайник на самом деле представляет собой бесконечное поле колючего кустарника. Потом пришло озарение. Это был не кустарник, а лес, видимый с расстояния в пару тысяч километров. Максим сглотнул, преодолевая приступ дурноты, мысленно погрозил пальцем желудку, норовившему сбросить съеденный балласт. «Нишкни!» «Офигеть!» — пробормотал подлетевший к соседнему иллюминатору Рядошкин. «Вышел заяц на крыльцо почесать свое... Командир, где мы?»
«Между бранами!» — раздался еле слышимый голос очнувшегося Карапетяна.
Лицо у физика было бледно-зеленое, перекошенное гримасой переживаний. Он с трудом переносил невесомость.
«По крайней мере, я так думаю. Надеюсь, это ненадолго».
«Мы уже испытывали такое», — вцепился в перегородку Савельев, — «когда летели к вам. Второй раз попадаем в какую-то щель между стенками».
«Это не стенки. Возможно, мы видим браны в каком-то другом измерении. Получился двойной переход. Хорошо бы не промахнуться мимо своей браны».
«Что вы имеете в виду, Егор Ливонович?»
«Столкновение бран. Сложное явление. Это вам не стукнуться лбом о столешницу. Большая вселенная кишит бранами, но они все реализованы в разном количестве измерений. Мы вылетели куда-то в одно из таких измерений».
«То есть мы в космосе?»
«Я не знаю, как назвать этот континуум, но, скорее всего, это не космос. То есть не безвоздушное пространство. В противном случае воздух из кабины улетучился бы, и мы задохнулись».
«Как долго мы будем находиться здесь?»
«Хотел бы я знать. В прошлый раз это состояние длилось всего пару минут».
«Что вы предлагаете?»
«Пусть пилоты не трогают рычаги. Пока что мы летели по оси Иномирианы. Может, она вынесет нас домой».
«Жаль, что нам не выдали медпакеты», — проворчал Рядошкин. «Еще немного. Меня вывернет наизнанку».
«Терпи. Все терпят, даже я». Максим покосился на цеплявшуюся за спинку сиденья бледную Веронику. Произносил он эти слова ради нее, чтобы подбодрить, и добился своего. Девушка улыбнулась. Рядошкин засмеялся, и в этот момент темнота упала на вертолет глыбой базальта, и беглецы из мира Большого Леса снова свалились в колодец бессознательного состояния, чтобы вынырнуть из него через какое-то время. Часы у всех во время попадания в Иномириану каждый раз останавливались. Но Максиму показалось, что лично он отсутствовал в реальности всего пару мгновений. Шелест в ушах сменился лопотанием винтов. Тело приобрело вес и впечаталось в сиденье, едва не сломав позвоночник. Вскрикнула Вероника. Максим первым делом подсунулся к ней, преодолевая боль в спине. Взял девушку за руку. «Живая?»
«Наверное. Шею свело».
«Потри ладошкой». Максим подсел к иллюминатору, надеясь разглядеть окрестности вертолета. Очень хотелось оказаться на земле, пусть даже в африканском лесу или в Антарктиде, лишь бы на родной планете. Но увидеть майор ничего не смог. Вокруг Ми-171 плыли космы белого не то пара, не то тумана, скрывающие пейзаж, и понять, где оказался вертолет, было невозможно. «Туман?» — удивился пришедший в себя Рядошкин.
«Кажется, это облака», — сказал Мирадзе.
Максим оглянулся на спутников. Карапетян в раскоряку торчал над своими приборами, вглядываясь в экран компьютера. Полковник Савельев, морщась, глотал какие-то таблетки, поглядывая на иллюминатор. Его помощники, молчаливые здоровые парни,
сидели на своих местах, косясь на хозяйство физика. Костя был в сознании, судя по его открытым глазам, но едва ли соображал, где находится. «Егор Леонович!» — обратился Максим к ученому. «Куда нас опять занесло?» «Вес вернулся. Значит, мы дома?»
«Не уверен», — невнятно отозвался Карапетян. «Оси не совпадают».
«Что? Какие оси?»
«Квантовые параметры. Не могу определить лямбду».
«Хрен с ней, с лямбдой! Что советуете делать?»